Глава 15. Как только Володин, выполняя приказание Пашинцева, вышел из окопа и по ходу сообщения побежал к траншеи, к пулеметным гнездам, то радостное возбуждение, охватившее его еще в начале боя, когда танковый ромб стоял перед гречишным полем, а юнкерсы сбрасывали бомбы, разминируя проход, то радостное возбуждение, придававшее бодрости силу, сразу же покинуло его. Он бежал по разрушенной снарядами и бомбами траншеи, скатывался в воронки, переползал через завалы. Он чувствовал, что приближалась решающая минута, и страх перед этой минутой, и желание быть бесстрашным, смелым, то останавливали его, и он напряженно прислушивался к грохоту, лязгу и реву моторов, то поднимали, и тогда он снова устремлялся вперед. В траншее лежали раненые, и никто их не подбирал. Шум боя заглушал их слабые стоны. Они поворачивали землистые, страдальческие, смощенные лица к пробегавшему мимо лейтенанту, и Володин с трудом узнавал своих бойцов. — Где Жихарев? Почему никто не перевязывает раненых? Но почти. Тут же Володин наткнулся на санитарного инструктора роты. Жихарев лежал у входа в одну из боковых щелей, маленький, съежившийся, уродка колени, с открытым белым лицом. Комочки красный. Осыпавшиеся со стены глины набились в ухо, скатывались по белой щеке, лбу прилипали к влажным мертвым глазам. Здесь же валялась санитарная сумка и разорванная осколком каска. А напротив, в небольшом отсеке, бойко работал расчет бронебойщиков. «Четвертый!» — во весь голос кричал наводчик Волков, и подручный Щеголев с размаху царапал на стенке окоп полосу. Уже снова слышался грозный голос Волкова. «Патронный!» Рядом с отсеком, прильнув плечом к автомату, стрелял Белошеев, и к ногам его стекались горкой, желтой, пахнущей свежим дымком гильзы. Траншея жила. Незаметные в серой пыли, запыленные, такие же серые, как пыль, солдаты делали свое трудное на войне дело. Не до раненых, не до убитых, живые думали о живом, отбить, сломить, захлестнуть огнем атаку вражеских танков и пехоты. Володин перешагнул через труп Жихарева и побежал дальше. До пулеметных гнезд оставалось не больше 10 метров. Два поворота траншеи. Уже минуя последний поворот, вдруг обнаружил, что пулеметы молчат. Когда они смолкли? Только что или минуту назад. Почему смолкли? Он ринулся к гнездам, по которым сейчас вели усиленный огонь вражеские самоходные пушки, ринулся в самую гущу разрывов, забыв о страхе и смерти, и думает только об одном — почему, почему? Но там, куда он спешил, Володин, и не подозревал даже, пулеметов уже не было. Младший сержант Фролов, как только понял, что немцы засекли гнезда, увел расчеты из-под огня на запасные позиции, и самоходные пушки били теперь по пустым окопам. Ослепительные и быстрые метались разрывы вокруг Володина. Он не выдержал. Упал, и последние метры полз по-пластунски, отчаянно работая локтями. Три пулеметных гнезда, три окопа, соединенные ходом сообщения. На дне полуприсыпанной землей в вороха стреляны гильз, опорожненные и брошенные в тропях диски. В одном из окопов Володин заметил раненого Размахина. Пулеметчик полз на локти к траншее, волоча за собой раздробленные ноги. Володин кинулся к нему. — Где пулеметы? Размахин уперся ладонями в глинистое дно окопа, приподнял голову, и руки, и плечи, и голова тряслись от натуги и боли. — Где Фролов? Где пулеметы? Размахин ничего не сказал. Сник повалился грудью на землю. Расспрашивать его было бесполезно. — Что делать? — Уходить назад? — Пулеметов нет, окопы пустые. Уходить! Володин медленно пятился от распластанного тела Размахина. Было жутко, одиноко и пусто среди высоких серых стен, и он пятился от этой пустоты, отхватившего его страшного чувства одиночества. В глубине окопа стояли рядком стройные, как шеренга солдат, противотанковые гранаты. Володин заметил их, пересчитал взглядом. 6, 6, 6, 6, мысленно повторял он, считая, пересчитывая шеренгу. «Бежать, бежать, бежать!» — говорил в нем другой сильный голос и заставлял пятиться. Володин уже сделал движение, чтобы выйти из окопа, и заколебался. Может быть, Размахин еще жив, ему нужна помощь? Он снова приблизился к распластанному телу пулеметчика, еще ни на что не надеясь и не решаясь то ли остаться, перевязывать солдата, то ли бежать в траншею, и услышал треск своих пулеметов. Били из запасных, то прерываясь, то захлебываясь, словно соревнуясь в неторопливости. Та-та-та-та-та-та-та выводили мелодию накаленные стволы. «Живы, живы, живы!» — обрадованно повторял Володин, разгибая спину и приподнимаясь. Прошел вглубь окопа, выглянул через бруствер и увидел танки. Их было много. Володин смотрел на один, самый ближний к нему. Как маятник раскачивался длинный ствол, и сам танк раскачивался и рычал, выплывая из пыли, большой и черный на фоне голубого утреннего неба. Позади танка в дыму и пыли виднелись темные фигурки автоматчиков в угловатых касках. Володин смотрел на них снизу, и они тоже казались ему большими и темными на голубом полотне неба. Фигурки падали, редели, а танк устрашающе наползал на окоп. Володин торопливо нащупал висевшую на поясном ремне противотанковую гранату, отцепил ее и, холодея и пружиня всем телом, силой, как на учениях, швырнул ее далеко вперед. Грянул взрыв, и Володин, совершенно уверенный, что танк подорван, но на всякий случай приготовивший к броску вторую гранату, снова выглянул за бруствер. Невредимый и совсем большой, ясно видимый до поручни на броне, танк шел прямо на него. Теперь наугад из-за плеча, из глубины окопа метнул Володин гранату и пригнулся, ожидая взрыва. Инстинктивно отцепил третью гранату и, теряясь уже, не понимая, что делает, стал судорожно искать пальцами на гранате чеку, как у пехотной лимонки, чтобы выдернуть ее. Растерянно оглядел окоп. Невысокие серые стены показались ему ненадежными, рыхлыми. Они не выдержат тяжести танка, обвалятся, придавят. Неужели конец? Он не увидит больше ни неба, ни землю. Нет, еще можно что-то предпринять, что-то сделать немедленно, сейчас же, сию секунду. Он напрягал ум, стараясь что-нибудь придумать, но ничего не мог придумать, и так и сидел с гранатой в руках, ища и не находя на ней чеку. Бежать из окопа было еще страшнее, чем оставаться в нем. Володин понимал это. Но кто-то будто подталкивал его, настаивал: «Уходи, уходи!» И он, поддаваясь этому голосу, примеривался взглядом, сколько шагов до выхода из окопа, и сколько там дальше, по траншее, до ближайшей щели, считал секунды, успеет ли. И он не успел. Днище танка нависло над его окопом. Володин упал, вытянулся во всю длину рядом с Размахиным и замер, ничего не слыша, не воспринимая, но ясно ощущая, как толща сырой и холодной земли наваливается на плечо, на ноги. Танк развернулся над окопом и остановился, подбитый нашими артиллеристами. В броне скользнул светлый язычок пламени, и вскоре весь танк уже пылал, испуская клубы черного дыма. Как после дурного сна, вдруг проснувшись, с наслаждением узнаешь, что все то страшное, что только что было с тобой, было во сне, и мысли уж текут ровно, спокойно, но в теле еще чувствуется неприятный озноб падения, как после дурного сна очнулся Володин под мертвым танком, придавленный землей и оглушенный, словно в погребе с захлопнутой крышкой. Лежал он в темноте, в соседстве с остывающим телом Размахина, и все звуки боя, только что пронзительно гремевшие вокруг, теперь слышались глухо, долетали откуда-то издалека. По нему же нельзя было определить, как складывался бой. Но пулеметы на запасных не смолкали, и Володин, улавливая их теперь совершенно притупленный говор, с радостью отмечал, что рота не отступила, что сражение идет здесь, на линии траншеи, что это очень хорошо, и хорошо, что Володин жив, и теперь только нужно, не торопясь, обдумать, как выбраться из-под танка. Сначала все его движения были неторопливы, размеренно, осторожно высвободил плечо и ноги из-под обвалившейся на него глины, огляделся в темноте, увидел узкую щель между гусеницей и землей и пополз к этой полоске света, стараясь не задеть Размахина. Но вот окоп стал наполняться едким удушливым дымом, и Володин заторопился. Все быстрее и быстрее двигались руки, разгребая землю. Он кашлял, задыхался, но греб, вонзая пальцы в сухую комковатую глину. и, не чувствуя боли, тянулся к свежему воздуху тонкой струйкой, сочившемуся в узкий просвет. В танке начали рваться снаряды. Грянул взрыв, второй щель захлестнула дымом и пылью от накаленного днища, ударила жаром, как от печи, стало нечем дышать. И Володин уже не дышал, а глотал густой угарный воздух, но, изнемогая и теряя сознание, продолжал судорожно тянуться к просвету. Подошвы его скользили. Он искал упоры и с погами мял и давил упавшую из головы каску пулеметчика. Теперь Володин уже ничего не соображал. Не было для него боя. Не было горящего танка, не было ничего, что предшествовало этой минуте, а была только эта минута. Была смерть, и он один на один со смертью, охваченный паникой и ужасом. Ему казалось, что он еще что-то делает, ползет, рвется вперед на воздух, но он только слабо шевелил пальцами и скатывался на дно окопа. Последний раз где-то далеко в сознании мелькнула мысль, что он погибает. Бесславной, глупой, нелепой смертью, которой больше всего боялся, но которая все же настигла его последний раз. Где-то далеко в сознании промелькнула жалость к себе, досада на несбывшиеся мечты, и все потухло. Улетучилось, задернулось искрящейся черной шторкой.